Русская молодая инженерная мысль имела свой золотой век. Наш ответ дредноутам в 20 веке у нас никто не утонул. У нас гарантия. Ну, спортом мы накрылись. Топоним местный называется яйца. Это не о футбольном мундиале. Сегодня об этом не знает никто. Миллион кубометров бетона.
Круто.
Откатов не было.
Но это должна быть окончательная бумажка. Броня.
Опять национальная особенность.
Всем привет! Сегодня мы поговорим об очень интересной теме, о береговой обороне города Ленинграда, вообще о фортах и береговой артиллерии, для чего у нас в студии знающий человек, незаменимый специалист по этой теме Александр Иванович Натрусов. Александр Иванович, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, много лет читаю его сайт «Красная горка», посвященный, как-то ни странно, «Красной горке», известному форту береговой обороны, и не только ей, между прочим, сайт очень интересный. Также есть группа ВКонтакте, ссылка на которую будет приложена. Вот. А сегодня предлагаю поговорить о вашем, так сказать, чуть не сказал детище, о вашем, так сказать, веренном вам объекте, о Красной Горке, о береговой артиллерии, о их использовании в боевых условиях, конструкции, истории, как вам будет интересно. С чего начнем?
Я думаю, тема будет совсем начинаться с далекого для нас объекта – крепости Порт-Артур.
Да.
То есть рубеж 20 века, русско-японская война, и в далекой русской колонии Порт-Артуре происходят сражения, а они вскрыли колоссальную проблему защиты столицы России на Балтике. Крепость Порт-Артур ведь бетонная, первая бетонная крепость. Ее автор проекта, полковник Величко, по проекту должен был строить крепость 7 лет. Но Япония через 3 года совершила нападение. Недостроенная крепость приняла бой.
И она первая бетонная вообще или в Российской империи первая бетонная?
В Российской империи. Мы понимаем отечественный опыт, и наш ведь чужой опыт мало учит. Вот наше национальное качество, мы пока сами шишек много не получим, мы не признаем этот опыт. А вот этот опыт для нас, когда в чужой стране, на берегу совсем для нас далекого Желтого моря построена крепость, и Россия получила весомый урок. Поражение было досрочным в силу того, что командование сухопутной обороны, армейских командования погибло 15 декабря 1904 года, и крепость до истечения ее ресурсов, за полгода еще могла сражаться, она будет сдана высокопоставленными чиновниками от армейского командования, и они будут осуждены.
Генерал Стессель.
И ФОК.
И ФОК, так точно.
Да. Были нарушены многие незыблемые каноны военной службы ими, и они были осуждены. Но для нас это было первое испытание и артиллерии береговой, и возможности нашего флота защитить гавань, порт и город с крепостью Порт-Артур. В результате выводы были сделаны достаточно быстро. Вот мы имеем редчайший случай, что после русско-японской войны началась, как известно, первая русская революция. Это не время для дискуссий, казалось бы, да? А инженерная мысль с 5 по 7 год, в самое тяжелое революционное время, ищет ответ. Ответ на такой вопрос. Как погиб генерал Кондратенко? Каким образом генералитет погиб в бетонированном каземате, защищенный 2 метра 70 сантиметров бетона? И погибло все руководство, после чего как раз Стессель и придет к руководству. Значит, каким образом противостоять грядущей войне, а в России не сомневались в грядущей войне, будет она названа, да, Великая война, значит, бетонное сооружение Порт-Артура, построенное по опыту на мысе Риф, Форт Риф в Кронштадте, где опытным путем 90-е годы были определены, какие размеры постройки, какой вязкости бетон, его состав, включение металла. Это были опытным путем определены. А результат погибает вместе с генералом 8 бывших офицеров. И сухопутная оборона лишается лидера и наиболее грамотных, профессионально подготовленных высших офицеров обороны. Инженеров это крайне беспокоит. Но с 5 по 7 год они лишь дискутируют. Постановка не позволяет, в стране нет возможностей для каких-либо поисков натурных. А вот в 7 году, на исходе 7 года, инженерная мысль начинает поиск. Эти поиски приведут к тому, что апофеозом будет уже 1912 год. К этому моменту с 7 по 12 год пружина инженерной мысли 5-7 года распрямится, еще цикл будет поисков на рифе, будет под Варшавой определен полигон и на Черном море. В результате будет выработаны по русско-японской войне рекомендации, немедленно внедряемые в жизнь. А полковник Величко уже генерал-лейтенантом строит форт Красную Горку. Форт Артур, Красная Горка, один отец. Да? И этот человек несет в себе опыт эволюции крепости, и результате которой мы не можем узнать сразу. Генерал Величко разрабатывает образцовый проект русского форта. Он не форт Красная Горка, а образцовый проект русского форта, который, применяясь к местности, будет употреблен на противоположном северном берегу Финского залива, форт Ино, Ино-Ниеми, или форт Николаевский, сегодня Приветницкая, и форт Красная Горка. В данном случае у нас тоже несколько названий, но сегодня за нами так и остался топоним Красная Горка. Они созданы по прямому выводу из русско-японской войны. К 12 году, а мы начинаемся строить раньше, форт Красная Горка начинается строиться в 1909-м, а инженерная мысль еще не выработала всех своих предположений и решений. Поэтому мы несем на себе, форт Красная Горка несет на себе следы инженерной мысли от тех сооружений, которые абсолютно повтор Порт-Артура, к следующим этапам применения противоотколной одежды, появления бронированных включений в бетон и уход глубоко под землю.
Надо перевести для публики, может быть, не все знают, что такое противоотколная одежда.
Да. В 1912 году подполковник Савримович изобретает вот то, что было названо противоотколной одеждой. А это означает следующее. К Первой мировой войне или к начале 20 века железобетон – это бетон 1930 года и далее. Мы имеем бетон, у нас нет арматуры. То есть мы берем за счет размеров. Понимаете? До 3 метров 60 сантиметров отдельной толщины казематов. Но меньше 1,70 метра у нас нету. То есть у нас нет арматуры. И теперь разного рода бетоны, тощий, толстый бетон, в зависимости, сколько в нем находится цемента, а большая часть еще включения извести, мы имеем толстостенные казематы с небольшим внутренним помещением. И вот в Порт-Артуре, где погибает все руководство сухопутной обороны, у них выполненные своды полукругом. Это чистый бетон. Наверху происходит в 30-метровой высоте взрыв японского снаряда, фугасный. Объемный взрыв в такой близости от потолка разрывает бетон. Бетон без связи, да, он не имеет арматуры. И осколками бетона убито 9 высших офицеров своим бетоном. Понимаете, в чем трагедия русского инженера? Это в том, что в своем каземате, защищенный, казалось бы, такой мощным сводом, происходит взрыв и погибает цвет инженерной мысли и сухопутных офицеров Порт-Артура. Вот это произошло. Последующие дни ищут решение. Первое решение противооткольное. Дело в том, что когда наверху происходили взрывы меньшего размера, откалывающиеся кусочки бетона ранили находившиеся под казематами. Сбежавшиеся под защиту казематов люди поражаются маленькими или большими кусочками отколовшегося бетона. Тогда стали подшивать котловое железо. Это 3 мм сталь на проволоках, на опорах, столбах, чтобы оно ловило эти осколки. Но грохот от мелких и крупных осколков, а подвешенное железо доводил до сумасшествия. И это оказалось не решение. И вот 1912 год окончательно сформулировано и найдено решение. Когда стены стали вертикальными, а на конец вертикальной стены кладется швеллер с одной стороны и с другой стороны, и потолок выполняется или из двутавра, или, если это короткое расстояние, рельсом, но протяженное расстояние 4,60 и до 5 метров – это напряженный радиус, выполненный из швеллера. Швеллер. И вот он сразу форму радиуса – это лучшая форма сопротивления потолка. Это во время строительства форта происходит. Через 2 года после того, как форт начал строительство, наконец пришла технология, и остальные первые казематы простые, следующие казематы получают этот противооткол, а оценку нам даст 41-й год.
Кстати говоря, точно такие же своды я видел в 30-й батарее в Севастополе.
Видите, 30-я батарея и 35-я, они ведь начаты строительством до революции, да, и не построены, да, а завершены в советское время. И к этому моменту, о чем мы уже говорим, это уже классика. Да. Да? А мы говорим о первичном, о том, что инженерная мысль, она вот к 12-му году договорилась, она согласилась, что это лучшая форма сопротивления, что напряженный радиус – это лучшая форма сопротивления взрыву. И мы получили протяженные, широкие помещения, казематы, поскольку у нас вот такая одежда наверху оказалась. Случилось так, что не дожили ни автор идеи русского форта, ни подполковник Совремович, ни главный прораб строительства форта Красной Горки и форта Инна подполковник Юденич не дожили до того момента, когда испытания покажут, жестокие испытания покажут правильность их пути. В 1941 году им оценку даст противник. Генерал фон Лейб, командующий немецких войск, осадивший блокированный Ленинград, приведет в результате анализа бомбардировок тяжелыми бомбами тоннажного веса, что казематы форта Красная Горка не пробиваются. 2 бомбы тонна весом, падающие в одно место в течение 1 минуты, не смогли пробить казематы форта. И с осени 41 года форт Красную Горку не бомбят. Все 3 года войны. Понимаете, оценка в 41-м. А я хотел бы из чувства справедливости к тем офицерам, которые строили, чтобы они еще при жизни это узнали. Но так не случилось с ними. Тем не менее, они беззаветно трудились.
А чем испытывали постройки? Вот, значит, вы говорите, там есть полигон под Варшавой, соответственно, да, испытания у нас на рифе. Чем испытывали?
Вот тут испытания происходили 8-дюймовыми, потом 9-дюймовыми мортирами и пушками. На рифе на расстоянии от 1200 метров до 2000 метров ставились орудия. Так не бывает в жизни, но с точностью, чтобы попасть, помещения ведь небольшие, моделировалась ситуация в увеличенной опасности. Да? Вот не боясь действительности, а наоборот ее преувеличивая. И таким образом, я говорю, заплатили малые деньги за большой опыт. И строя очередной каземат, производя по нему выстрелы, определяя, что у него волосовидная трещина, или у него только наметилась, или наоборот откол, тут же наращивали массу бетона или делали одежду из камня, подсыпку. Искали сразу решение. До тех пор, пока это здание или не разбивалось, или же становилось несокрушимым. И при этом самые противостоящие друг другу по дискуссионному столу инженеры все в одной комиссии. Каждый получает доступ к первой информации. Дискуссия завершалась подписанием единого документа или же моим особым мнением, да? Таким образом, это и тут же шло в публикацию для ограниченного конечного количества специалистов, но это становилось достоянием. Инженерная мысль после Порт-Артура до Первой мировой войны удивительно родила собою такое деятельное, полезное сообщество, принесшее нам в конечном итоге слово «не обогнать», не буду говорить «обогнать». Мы выровнялись с французской фортификацией, да? Мы родили некоторые новые примеры, а они потом отразятся в линии Маннергейма и линии Мажино. И, да, наши инженеры ушли, да, с мыслями ушли туда. Но, тем не менее, это означает, что в 20-30-е годы мы обнаруживаем там повсеместно проявление находок русской инженерной мысли. Значит, русская инженерная мысль на рубеже 20 века к 12-14 году была высокой по своим достижениям, где-то равной, а где-то обошедшей возможных наших противников. Это с уважением. Еще такая, может быть, не очень привлекательная особенность. Бетон – это ведь грязный материал. А высокие специалисты, к тому времени, к этому моменту, имевшие там 40-60 лет, они ведь гранит, они кирпич, высокие строительные материалы красивости. А в бетон пошли молодые инженеры. Это кто там? То есть вот момент 10-го года, условно, востребованность фортификационной мысли инженеров, и эти инженеры оказались 25-40-летние. Те, которые творчески могли работать и которые могли за год-два становиться крупными специалистами в этом деле. Для них создалась идеальная ситуация. Объявляется конкурс на изготовление условно этой группы казематов или же отдельно стоящего сооружения. И на эти конкурсы, их так много конкурсов, оказались востребованы люди, и пришли те люди, кто оказался изначально деятельны. Это молодые русские инженеры. Они сделали свое имя, но они сделали обороноспособность страны. Так получилось, что старшие по возрасту люди не оказались за бортом, они не помешали вот такому рывку. Это, я хочу сказать, это будет слышаться неприятно, но вот именно это обстоятельство, полагаю, было, да, придало гибкость русской фортификационной мысли. Она очень быстро работала, это было кратно быстрее, чем если бы было обычное сложившееся классическое построение. Младшие, зрелые и очень важные, но уже далеко уставшие от жизни люди, но они высокими званиями, и они тормозят. А тут получилось, что неспособность. Новая эра бетона дала, как американская, как Штаты, да, выпорхнули энергию эмигрантов всего мира, и родилась великая держава. У нас русская молодая инженерная мысль имела свой золотой век. Это век 1907-1915. У нас он был. И он дал замечательные результаты, в данном случае фортификационные мысли. То, что рядом железные дороги, что рождались промышленные предприятия, то, что в 1912 году наши заводы в Петербурге освоили производство самых мощных орудий, которые опять же внесли поправку в Кронштадтской крепости. Она отменили или то, что Обуховский завод стал производить 12-дюймовые орудия. Это же отменило строительство намывных фортов.
12-дюймовое орудие с 50-калиберной длиной ствола.
Да. 305 миллиметров, да, там переведем его с весом снаряда 475 килограмм. Мы получили...
Поднимал я такой снаряд в пушку вручную.
Да, это же где ж пупок-то будет тогда?
Можно 30-й батареи при помощи штатных механизмов.
Это верно.
Пупок и то устал.
Да. Такие орудия это получился на 6 лет позже ответ, спущенным на воду в Англии и Германии самым современным кораблям, несущим самую тяжелую артиллерийскую систему – дредноутом. Да? Наш ответ дредноутам – это 1911-1912 год.
Дредноут – первый, который был, у него еще был 45-калиберный ствол. Да. Старый МК-10, если не ошибаюсь.
Вы представляете себе, мы с вами говорим о русско-японской войне как начало фортификационной мысли, а в это же время надо же понимать главное – Балтийский флот погиб в Цусиме.
Да.
Город, столица,
беззащитен.
Беззащитен. Кронштадтская крепость устарела. Ее орудия 10 дюймов, да, 254 миллиметра, стреляют максимально 14 километров. Потом будет последующая модернизация, может, и до 18 километров, до 14. А у противника в это время спущены на воду дредноуты. Дальность стрельбы 25
это
километров.
Это уже 906 год дредноут,
да,
стал
строить. Но мы с вами должны мыслить большими категориями. Столица России в 6 году беззащитна, потому что Кронштадтская крепость, стреляющая на 14 километров, а противник стреляет на 25. Он стал в безопасной зоне и расстреливает форты Кронштадта. Над столицей России нависла потенциальная угроза будущей мировой войны, в которой мы... Флота нет, артиллерии равной нет. И вот в 11 году Обуховский завод производит ответ, и мы производим, как сказать, качественно лучшее орудие того же калибра, да, которое стреляет 25-32 километра. Оно приводит к тому, что форты Кронштадта, они не могут быть вооружены таким, нужен на континент. И тогда, наконец, уже произошло главное. Когда большие руководители, они живут своей крепостью. И Кронштадтская крепость кажется нетленным и незаменимым. А теперь сама жизнь заставила отказаться от Кронштадтской крепости и по берегам Финского залива двинуться вперед. Чтобы защитить устаревающую крепость, нужно делать рывок, отрываться от родного тела. И у нас происходит непоследовательность. Это наше качество. Как далеко оторваться? Поэтому первый был неудачный опыт. В 1908 году первую подземную бетонную крепость на Балтике строят вблизи Кронштадтской крепости. Это ныне поселок Большая Жора. Ныне это место занимает 15-й арсенал ВМФ. Нижнеижорская, Большеижорская батареи, переведенные в название Владимирская. Сегодня об этом не знает никто. Только потому, что на этом стоит месте разрядная база боеприпасов 15-го арсенала, а батарея вся есть. Вот она есть. Так вот, поставили здесь, а поставили пушки, собственно, мортиры 1867 года, стреляющие на 7 километров. 6,5-7 километров. И наши адмиралы это полумеру объясняют, каким образом. Вот Порт-Артур показал, что 10-дюймовые пушки электрического утеса не попадают в двигающиеся корабли, а у них еще и бронированные борта. Ой, попали бы вы. Это не означает, что его пробили борт. А если это не 90 градусов, а меньше градусов, он чиркает и отлетит. А у них палуба.
Значит, сверху нужно стрелять.
Да. У них же палуба, да, металлическая или часто деревянная. А если у него открыт пороховой погреб в этот момент, да?
Как удачно.
Да, как случилось с Маратом. Да? Ну вот, но фарватер находится в 7,5 километрах, а мортиры стреляют 6,5-7. Они ни разу не попали, но деньги вложили. И большой жоре. Ну, год ушло на это. Мы не можем прямолинейно двигаться и стремительно. Я говорю, да, молодая поросль инженеров, но адмиралы решают. И форт «Красная горка» рождается, уходит на запад в силу вот этой первой ошибки. Наконец, ее осознали в 8-9 год. И к концу лета 9 года происходит уникальное событие. Решения о строительстве форта «Красная горка» нет, а его начали строить. Можете себе представить? Я вот сегодня аналогию – это парк «Патриот» в Кронштадте. Его нет, но он создан. опять национальная особенность. Так вот, в августе начинают строить, а в октябре принимается решение и финансирование, и, соответственно, список объектов, ответственные лица, выкуплены земли, леса Мекленбург-Стрелецких, и начинается строительство. Но, значит, пусть это был небольшой, большой жори у нас зигзаг, небольшой. Мы все-таки вышли в 2009 году одновременно с фортом Ина, Красная Горка, начинают строительство. Но для меня, я все время возвращаюсь к психологии русского человека. Уважаемые адмиралы смотрят на карту и определяют, что вот эти две приморские крепости теперь и примут на себя основной удар военно-морских флотов, которые будут нашими противниками. И в этом было правда и оправданная. Но досадная вещь. Они назвали слово «приморская крепость». Форт Ина, если вы там побываете, вы увидите, у него есть гавань для входа. Да, она от времени засыпана песком, но это гавань. У форта Красная Горка такая же судьба по проекту адмиралов. Они по карте определили, и на мысу зимою 2009 года, переходом 2010 год, по льду доставляются строительные материалы и построены порт и причальная стенка. А в апреле у нас снег тает самым первым на Балтике, лед ушел, и открылось, что у нас 4 километра мель. У нас нет сообщения с морем, а порт построили. После чего судьба этого порта, он станет военной тюрьмой, гауптвахтой. В Великую Отечественную войну там поместят тепловизор. В 70-е годы там будет общество охотников и рыболовов, а сейчас это запущенное полутораэтажное, обмылившееся до полутора этажей здание под мемориалом. Теперь никто не может догадаться, что это такое. Это ошибка адмиралов. Мы береговая крепость, а не приморская, да? У нас лодку не притащишь на себе. 4 километра до 5 сантиметров воды. У нас безопасно. В 20 веке у нас никто не утонул. У нас гарантия. Понимаете, вы можете полежать, отдохнуть, посидеть, отдохнуть, снова распрямиться и как подводная лодка поплыть, и снова полежать. У нас чистая вода, у нас прекрасный песок, но 4 километра мель шириной. Это не учли, уважаемые адмиралы. И вот у нас еще одна такая запятая, как с Большой Жорой, она задержала несколько старт. Но жесткое понимание теперь уже правящего двора на грядущей войны привело к тому, что летом 2010 года все это будет забыто, и ситуация догонит. Потребуется очень быстро, срочно строить. Но эта ошибка привела к тому, что а как доставить орудие такого веса? У нас самые большие орудия 370 тонн. Тут же полевые дороги. Ну, с портом мы накрылись.
Железную дорогу стянуть?
Да. Срочно. Понимаете? Мы же в график имеем. Мы императорская стройка. По опережающее финансирование, жесткое понимание угрозы столицы привело к тому, что оба форта получили опережающее финансирование. И талантливые инженеры. Им нужно, чтобы тела орудий были доставлены. Большая масса строительных материалов. Бетон – это огромное количество камня, песка. И у нас вопрос дороги. Он не стоял в начале строительства. И вот здесь за короткий период, как в армии бывает, а мы помним, что до 1924 года крепости России обслуживала армия. Да? Вот. Здесь армия выходит из положения как? В городе Ломоносове сегодняшнем, тогда в городе Ораниенбауме, находятся два пехотных полка. Их поднимают по тревоге. А из Красного села нынешнего – саперный гвардейский батальон. И еще один саперный батальон армейский поступает, приходит сюда, и им определяют 4 недели построить железную дорогу. Где? Наконец, произошли изыскания на море, и глубину, подходящую для порта, нашли в нынешнем городе Ломоносове. Это Ораниенбаум-2, мыс спасательный. Он Ораниенбаум-1, есть Ораниенбаум-2. От Ораниенбаума-2 морской канал, который снабжает дворец в Ораниенбауме, Ломоносове сегодняшнем, а тогда в Ораниенбауме, вырытый за 3 дня, да, гвардейцами, в конце он имеет хорошую глубину, и с этой стороны канала есть мыс спасательный. Вот от него 21 километр железную дорогу до форта Красная Горка. Им препятствует по дороге речка Похайо, это речка Черная Большой Жори, и речка Лебяжья. Речки спрямляют, русло у них кривое. Знаете, в армии все просто, она должна быть прямо течь. Значит, речку Большую Жори 2 раза спрямляют, и она до сегодняшнего дня не имеет рыбы. С 1910 года. Это вот когда человек вмешивается. Большую Жори, Лебяжье мешает река, и в конечном итоге ее углубляют русло. Строится по болотистой местности, в сырых местах. С быстрым возведением насыпи за 4 недели дорога построена. И к летом 2010 года тела орудий 6 дюймов, 10 и 11 дюймов, 3 батареи форта пришли и стоят на фундаментах. А осенью 2010 года жителям окружающих форт Красная Горка деревень, и сегодня эти деревни наполовину сохранились, они ездят транзитом, они едут на обычной дороге, которая идет через крепость. Крепость же возникла на сложившейся населенной территории. И вот эти жители пользуются той же дорогой. И они обращаются к руководству железной дороги, а у нас называется Ижорская крепостная железная дорога. Мы автономная дорога от мыса Спасательный до форта Красная Горка. Позвольте нам ездить. И комендант дороги после совещания определил: можем, но 2 условия. Первое, вы должны оплатить проезд. Вы с этим согласитесь. А второе, вы должны дать подписку перед военным руководством, что не будете иметь претензий к военному ведомству в связи со своей гибелью. Каждый вагон сопровождало с обеих сторон 20 солдат, держа веревками от падения. Не случилось падения с пассажирами. Падали с грузами. Но вот так за 4 недели проложить железную дорогу от мыса Спасательным Ораниенбаум-2 до форта Красная Горка, это и вызвало такое качество работ. Сейчас эта дорога называется Октябрьская железная, потому что от Ораниенбаума-1 до Ораниенбаума-2 сообщения не было. Между ними этот канал и Менщиковский. Поэтому в советское время сделали очень странную вещь. Взяли и засыпали канал, и соединили Октябрьскую железную дорогу и Ижорскую крепостную. Сегодня люди, едущие здесь, видят с одной стороны заросший канал, а с правой стороны таких 2 круглых пруда, и из них канал, идущий к дворцу Меньшикова. Топоним местный называется «Яйца». Это вот все, что осталось с такого странного канала, у него было прямое сообщение с морем. Значит, железная дорога сегодняшняя поглотила с собой Ижорскую крепостную дорогу, и мы только помним, как она сама строилась. Я, например, опять же скажу такое наблюдение по жизни. Что сделает крестьянин, если ему дать деньги?
Купит лошадь.
Вот, ваше предположение. А я реалии. Значит, в 1861 году 7 дворов Лебяжья, он такое маленькое было селение, получили землю с выкупом. И до русской революции 5-го года не рассчитались за выкуп.
Ну, так почти все.
Да. А в 7-м году, когда революция идет на спад, создаются дворянские и крестьянские земельные банки на Дворцовой набережной и соединенные между собой балконом, у них общее дело земляное, прощается долг. И всем выдаются, наконец, документы на землю. Это 7-й год. А в 1909 году нужно проложить железную дорогу на форт Красную Горку по их землям. И теперь государство выкупает у владельцев земли эти участки. Да. Дорога проложена. И теперь посмотрим, что случилось с деньгами, которые теперь обогатившиеся крестьяне. Из 7 дворов получилось 7 постоялых дворов и 2 трактира.
Толково.
Окупаемо.
Окупаемо.
Вот, а вы, наверное, подумали, вот сейчас паровая машина, да, сенокосилка, ну, почти комбайн. Нет, пожалуйста, про того, что дать голодному человеку удочку, это тот же будет, наверное, ответ, но в русском варианте. Вот так у нас случилось. Итак, лебяжья на тракте, на дороге, ведущей из Копорья в Петербург, становится постоялым двором, местом остановки двигающихся рыбных обозов на сенной рынок в живот Петербурга. Да, двигающийся. Вот и недавно еще крестьянская деревня стала... Ну, торговый такой. Это выкупали земли большой жори, малой жори, то есть это везде, но сказалось это в Лебяжье в первую очередь, вот в таком варианте. А леса были выкуплены, большой размер площадей у Мекленбург-Стрелецких, это семья Романовых. Земли были выплачены, леса были заплачены деньги, но не такие, какие можно было бы предположить, пользуясь они информацией инсайдерской и подняв бы где-то этот рынок. Нет, был патриотизм определенный, да, была минимальная сумма, установленная государством, и казна выплатила только эту сумму. Откатов не было. Это другая Россия. Это были леса Мекленбург-Стрельских. Но я здесь хочу... совершенно внезапно, совершенно уважительно отозваться о петербуржцах. В конце 90-х годов, когда еще проекты отрабатываются на рифе, еще все впереди, а ареал распространения дачной культуры Петербурга распространился на север. Север – это поселок Лебяжье, да? Сюда Большая Жора, Лебяжья, добираясь до Кронштадта, а потом пароходиком из Жора до Большой Жоры, такими перекладными вариантами, по весне многолюдными и многочадными семьями выбираются петербуржцы и до осени. Но что произошло для меня удивительное? Когда первыми пришли семьи больших интеллигентов, семья врачей Гагенторнов. Это один из них профессор военно-медицинской академии, другой судовой врач, еще один профессор. Потом к ним первым освоившимся и по их приглашению начинают перебираться музыканты. А для вас имя детского писателя Виталия Бианки, ну, в данном случае надо говорить об его отце, орнитологе, профессоре. Он пребывает сначала дачником в гостях, а затем оседает сами дачниками. Рахманины. Первые, знаете, какие имена начинаются красивые. И что удивительно, эти люди несут миссионерскую роль. Бесплатно лечить местное население. Не в Петербурге, там, да, раз в неделю. С посещением жилищ народа Ижора. То, что несправедливо называют чухонцами. С уважением к ним. Появился футбольный мяч. Это не о футбольном мундиале. Футбольный мяч, как игра. И дети местные вместе с дачниками образовали команду «Лебедь». Она стала чемпионом Петербургской губернии. Появился велосипед. В большом заброшенном деревянном сарае появился зеленый театр. А большое количество книг выдавалось по дружбе сначала. А затем, когда в 15-м году уйдут на фронт Ливеровский, Алексей Ливеровский и Виталий Бианки, они подарят 200 книг первые и создадут первую общественную библиотеку на побережье. Я о чем? Что второй феномен – это лоцманы. Они пришли в 1867 году, а в 1872 году они через полицию заставили жителей коренных народов учиться бесплатно в их школе. Сначала 5 деревень, потом 7. А в Большой Ижоре они построили школу и содержали ее. Вместе петербургская интеллигенция самого северного ареала дачной культуры и лоцмана создали совершенно уникальную ситуацию подготовленности местных населения к тому, что к ним пришла техническая революция вместе с железной дорогой и фортами. И они стали строителями крепостей форта Красная Горка, форта Серая Лошадь и Владимирской батареи, и они стали там служить. Социальных катаклизмов, революционных волнений не стало, не было. Люди оказались в большей степени готовы к переменам в силу образовательного и культурного уровня. Это нужно сказать, это вплетается в военное дело внезапно, но очень сильной струей. И до Октябрьской революции здесь будет относительный социальный мир. И мир между двух народов. Большой, великий народ русский и маленький народ Ижора, которые живут бок о бок, где культуры друг друга обогащают и есть социальный мир и гармония. Вот это обстоятельство способствовало тому, что на собственной ижорской территории вырастают три крепости. Большой Ижоре – Владимирская батарея, форт Красная Горка – это 2 километра западнее деревни Старая Красная Горка, и южнее деревни Горовалдай возникает форт Серая Лошадь. И они имеют железнодорожную сеть. У нас появляются станции, они были в чем-то многие похожи, потому что строительство это было после Трансиба, поэтому наработанные проекты Трансиба можно было видеть. Сейчас очень немного, они деревянные, они сохранились во множестве. Жаль, время, 100 лет, не оставило нам узнаваемых следов. Я сибиряк, и для меня, скажем, увидеть здание станции или место, где готовили кипяток, или теплый туалет сибирского проекта, это как будто я вот на несколько тысяч километров переместился и что-то теплое, родное увидел. Вам оно покажется странным или современному человеку, я сказал слово «кипятильник». Я с чайником бегал на каждой станции за кипятком и боялся отстать от поезда.
Сейчас сделали очень хорошую реконструкцию такой станции в Верхней Пышме под Екатеринбургом в музее военной техники Уральского государственного горно-обогатительного комбината. Ой. У них там огромный музей, просто гигантский музей. В частности, у них есть часть с бронепоездами, с буксируемыми орудиями и так далее. И там вот прямо сейчас, я там не так давно был, реконструируют такую вот такой полустанок.
Для моей души и сладость. Лада, потому что все мое детство и страх отстать. А очередь, как ни странно, всегда большая сбегается. Есть опытные люди, а есть неопытные, которые займут это место, и им не льется, и у них узкое горлышко, да, и поезд в это время, гудок, да, и бежать обратно без чайника, кипятка. Вот это тем, кто избалован сегодняшними условиями поездов, может быть, и не понять. А я вот пусть меня бы посмотрел и постоял бы. Кубовая называлась. Ну, тут уже и название выскочило. А все-таки это 50-е годы. И мне кажется, что я вот очень давно живу из-за этого. Это вот ситуация. И, знаете, я должен отметить внезапно и неожиданно для всех, что русская инженерная культура нам оставила богатейшее наследство, которое нельзя видеть. Они не изменяли рельеф. Они встраивали фортификационные сооружения в рельеф местности, используя складки местности, лес, защитой от внешнего наблюдения. Поэтому 2 километра форта длиной, а люди его найти не могут сегодня. Да? Русская инженерная мысль отработала также рельеф и в виде болота, окружающего с восточной стороны подходы к форту Красная Горка. Железную дорогу, о которой мы с вами говорили, ее на подходе к форту внезапно задрало на 8 метров. Мы едем с вами по обычной дороге, А справа от нас железная дорога все выше и выше, а потом постепенно спадает вниз. А как подобно Ангаре из Байкала, вытекает из этого болота с высоты 36 метров над уровнем моря маленькая речушка. Сегодня маленькая, а некогда достаточно грозная речушка, потому что 20 век еще построили новую асфальтную дорогу на Сосновый Бор, еще одну железную дорогу на Сосновый Бор поставили. То есть болото, которое когда-то было огромным, разрезано на три водораздела под новыми магистралями. И нам осталась треть. Из этой трети и вытекает и сегодня речушка. Так вот, эта речушка под телом железной дороги выходит и привольно впадает в Финский залив. А русские инженеры, подняв тело железной дороги, сделали водопропускное отверстие. И как только узнают, что вы собрались на штурмом брать, комендант закрывает шибер. И за трое суток объем невытекшей воды поднимается по 8 метров железной дороги. И территория становится невозможной для тяжелой техники. А с легким вооружением брать подземную бетонную крепость – это безумие. И когда водяной вы этот барьер преодолели, то перед вами бы оказалась сухопутная оборона форта Красная Горка. 1700 метров сплошных бетонных окопов, убежищ для пушек и пулеметов и подземных казарм. И всего лишь рельеф, да? А сейчас люди проезжающие, речкой спокойно уходит в Финский залив. А зачем такая высокая железная дорога, не задаются вопросом. А я вот хочу обратить, это и есть приметы. Приметы такого сожительства с природой. А второе обстоятельство. Крепость не должна быть видна. Это значит, она должна быть зарощена лесом. Залесивание закон, да? И он, безусловно, исполнялся. Но мятеж 19-го года привел к тому, что уже свои линкоры расстреливают форт Красную Горку. 1058 снарядов того 12-дюймового размера, полтонны весом, утюжит поверхность форта Красная Горка. Деревянные здания в большей степени сгорели. Без казарм остались, и сгорел лес. Но 19-й год. Идут 20-е годы, и как-то всем не досуг и не понять.
А вот мы пропустили, на мой взгляд, очень важную вещь. Потому что мы совершенно не сказали, вот начали говорить про пушки, мы так и не сказали про вооружение. Чем же вооружена крепость?
Я сейчас завершу мысль, да?
Хорошо,
пожалуйста.
Хорошо, конечно, конечно.
10 лет после революции форт Красная Горка с Финского берега виден как на ладони. Леса нет, на красно-коричневой поверхности виден бетон. И вы видите сохранившийся форт после взрыва 18-го года. В 1929 году нарком Ворошилов проводит большие балтийские маневры. И отойдя максимально к Финскому берегу, ну, сегодня Сестрорецк не назовем финским, ну, вот...
Бывал он таким.
Да. Ну, вот он развернулся и увидел, вот оно, голое. И сразу пришло отрезвление. Знаете, первое лицо страны по военному делу отрезвело, сказать, залесивать. Вы можете за год залеситься, да?
Вряд ли.
Был найден оригинальный способ – красная смородина.
Ну, наш как сорняк растет очень быстро.
Мы теперь местами видим одичавшую, хватающуюся за одежду красную смородину. Это память о том времени. А уже во всех парках и садах Ленинграда берут свободные массивы и садят туда. Поэтому у нас есть липа. У нас есть клен, красный клен канадский и обычный клен. Есть лиственница. Это то, что вот свободное было, это засадили. К Великой Отечественной войне форт был залесен. И результат сегодня феноменальный. За 100 лет, считаем, с перерывом с 17 по 29 год, закон залесивания привел к тому, что сегодня все получилось не так. Форт Красная Горка – сплошной парк. А по мнению нынешних менеджеров, руководителей страны, это прекрасный продукт на земельном рынке. Мы сверхпрекрасный продукт для этой цели, от чего мы и испытываем большие проблемы. Высшее руководство страны в виде его министров Грефа и Яковлева в начале 2000-х годов Сначала списали бетонное сооружение форта, а затем, поставив задачу убрать последнюю музейность в виде орудий форта, мы единственный форт Кронштадтской крепости вооруженный. Ну, скоро будут у парка «Патриот» куча вооружения, да? Ну, говорим мы о фортах, значит, убрать это оружие. И с этого момента наша территория в 450 гектаров должна стать элитным или элитарным поселением для знати. 36 метров над уровнем моря плато, заросшее разным деревом, да, прекрасным, минимум жилья людей, 390 жителей осталось от бывшей некогда большой крепости, 4500 постоянный гарнизон, 19 тысяч переменного состава, и вот сейчас 390, немного, в 5 домах живущих людей. И у вас такой вот, и те, кто мыслил в начале 21 века, с 2004 года, они видят это как Барвиха, только под Петербургом. Кат подошел на 20 минут, дамба, да, нас соединила, и вы под кадом, такое компактное, охраняемое погранзаставой в Лебяжье, ограниченное для всяких ненужных людей место, вот оно для них вот так. А мы... А я представляю собой добровольцев, поисковиков, реконструкторов военных, Объединенных военно-историческое общество «Форт Красная Горка» и наши друзья считаем, что это памятник нации, это принадлежит всей стране и должно таковым быть. Это должен быть музей-заповедник на южном берегу Финского залива. Это должна быть паланга для Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга, место массового отдыха, проведения каких-либо спортивных, военно-патриотических мероприятий. Но это не должно принадлежать, пусть избранным, но это десятку другому людей.
Эти избранные, если бы они им хотя бы вот такой шанс имели, они бы приватизировали Эрмитаж.
Я с вами соглашусь, больно и тревожно. Но мой окоп – форты «Красная Горка», «Серая лошадь» и батарея «Владимирская». За Эрмитаж прошу болеть петербуржцев. Я Ленинградская область, другой регион, и в силу возраста своего, и мне уже не приходится рассчитывать, что где-то буду жить в другом месте. Я живу там, на южном берегу, и как старый солдат я несу службу этого места, охраняя его как дом.
Это очень правильно, потому что и 30-ю батарею хотели в свое время на Украине приватизировать, построить там какие-то элитные поселки, коттеджи, пушки снять, все убрать. Ну, зачем они нужны, господи боже мой? А на самом-то деле это же не российское достояние, а это мировое историческое достояние, вот так я бы сказал, шире, потому что таких мест осталось в мире очень мало. А в конкретном месте он все, но последний. И самое главное, что его невозможно будет восстановить, если вдруг кто-то захочет сделать музей.
Восстановить, да.
Это просто невозможно, потому что технологии утрачены, инженеры утрачены. Это просто заново будет не сделать.
Ну что вы, новодел – это всегда ведь новодел. Ну,
и даже если кто-то захочет сделать новодел, он не будет, он не получится.
Ну что вы, это, как сказал Николай II в 15-м году, форт «Красная Горка» построен из чистого золота. Это по затратам некогда могущественной России, которая построила две крепости одновременно, да, но она понимала смертельную опасность над столицей России, да, и поэтому вложения были понятны, сделаны миллионы кубометров бетона. Это невозможно воссоздать. Я сталкиваюсь или постоянно наблюдая за людьми, приезжающими на форт, до и после. Я полагаю, следующее сказать. Когда человек спустится в казематы форта, он невольно обнимает размеры, он их видит, чувствуя огромной толщины бетонные своды и длиннейшие коридоры с мерцающим впереди светом, кроме чувства страха, боязни чужого пространства, он испытывает нечто большое, крупное, а когда познакомится, увидит для назначения каждого отдельного помещения каземата форта проникается как в учебник строительства и любви. Крепость огромная становится понятной и любимой. Здесь материализуется, за что я люблю. Почему я люблю? Оно может необъяснимо быть. Ты прислонился к холодному бетону, у тебя остался белесый свет, потому что бетон на извести, да? Но не это отравляет. Просто чувствуешь, что ты-то мал, а бетон огромен. А когда видит бронированные потолки и осознает, что он находится в самом защищенном месте, что крепость в 1953-58 году готовилась к ядерной войне. Если нет самих дверей, то уплотнители резиновые и бронированные огромные коробки дверные с большими поворачивающимися механизмами, запорными устройствами. У него создает понимание, а есть в стране, где укрыться можно, в худое место. Да, холодно, да, темно, но очень надежно. Очень надежно. Это стоит дорого. Это как раз дает то, что большой фундамент у человека должен быть. У него корни должны быть по этой земле. Их нужно эти понимать, где твои корни. Чем шире корневая система, тем ты устойчивее к будущим потрясениям политических событий. Тебе не будет казаться сегодняшняя твоя жизнь такой тяжелой. Оказывается, она у предков была много тяжелее. Спокойнее становись. Узнавай свою генеалогию. А тут узнавай, что 3-4 поколения назад люди, посмотрите, какую громаду построили, при этом не имеющего достойного образования, да, но имевшие другие качества – старательность и дисциплину. Дисциплину подчинения инженеру. 400 рабочих, подчиняющихся одному младшему офицеру-инженеру, и при этом соблюдающие технологию строительства. Это надо увидеть, уметь. А привыкнувший взгляд человека к сегодняшним квадратам, прямолинейным формам, видеть все это округло, и как это штукатурить? Ну, просто элементарно говорю, как будет это штукатурить, вот это все? И 100 лет не отпадет. Это что такое, да? И это же не асбест. Это не быстро сохнущий гипс. Это 30 дней сохнущий бетон на извести. Как они это делали? Ну вот, познавая это, человек осознает ничтожность своего образования, у него появляется позыв узнать, если человек здравомыслящий, и делать из этого многое для своей будущей жизни. А человеку в возрасте спуститься и сказать, как наши отцы, а как наши деды могли. У каждого в своем поколении есть возможность на форту Красная Горка почерпнуть то, что им будет все это дорого и нужно, полезно в жизни. Кому-то украсить последние дни жизни, а кому-то создать предпосылки, задачи, которые можно себе поставить. Форт – большая крепость, 450 гектаров. И тут же у меня возникает такой вопрос. Как это? 4500 человек, а комендант крепости – майор.
То есть, это бригада, считай, 4500 человек.
Это что такое? А вот понимаете, из чего произошло слово «форт»? Мы все понимаем, и что-то уменьшительное.
Ну, форт – крепость.
Крепость – это большая. А форт – это может быть и 9, и 12 частей крепости, составная часть. Вот с нами это произошло. Мы строимся как форт, образцовый русский. У нас две батареи, соединенные вместе, 10,6 дюймов, и одна батарея 11 дюймов. И все хорошо. Но через 2 года Обуховский завод начал производство прекрасных пушек, да, 12 дюймов. И к 15-му году они встали в бетонный массив форта, увеличив его вдвое. Но в 2015 году накопленный инженерный потенциал увидел, что странное, только вокруг орудий создан земляной вал защиты сухопутной от десанта противника, а казармы, банно-прачечный комбинат, склады, квартиры офицеров, железная и шоссейная дорога находятся вне крепости и строят сухопутную оборону вокруг крепости, обнимая постройки и железную дорогу. Крепость получилась с 2010 по 2015 год 3 проекта вместе. Форт превратился в крепость, но административно остался фортом. Вот представь, вот это заложник. И мне трудно понять, как военному человеку, что майор, комендант крепости, 4,5 тысячи человек, у него 2 километра подземных сообщений, только самых батарей. А инженерные коммуникации, а сухопутная оборона 2,5 километра, отдельно охраняемая пехота, ему же подчиненная. У него 6 паровозов, я уже как бы около 40 вагонов, 100-тонный кран грузоподъемностью, и майор. Великую Отечественную войну закончит полковник. Дорастем. Но опять же, переведены будем из форта Красная Горка в административном плане артиллерийский полк. Не дивизия, а вот я вот в обиде за то, что мы так административно остались фортом. А рядом форт Серая Лошадь. Вы бы теперь с мерками Красной Горки приезжаете, говорите, да что такое маленькое? Только это форт, он, а на самом деле
есть форт.
Да, это форт. Вот приезжайте, смотрите на него, пожалуйста, и не ждите просторов, размеров. А мы вот, и все люди едут и полагают, что за полчаса можно обойти. Ребята, 450 гектаров, мы площадь Нового Петергофа. Ну, мы маленькие по сравнению с Петергофом, да? Парки и музеи Петергофа – это гигант в понимании финансовом, административном, донации, это федерально. А мы вот пока такие. Но пока. Я надеюсь, пока. Это так. Итак, мы самый вооруженный форт, да? Что привлекает людей? У нас распространенная ошибка. Люди, едущие на форт Красную Горку, в 99% случаев, задавая вопросы, куда они едут, спрашивая кого-либо, едут посмотреть на бронепоезд. Если в Пышме есть бронепоезд?
Два.
То у нас никогда не найдете бронепоезд. У нас нет бронепоездов. У нас есть артиллерийские железнодорожные морские транспортеры. То есть морские пушки на железнодорожном ходу. Правда? И потом представьте себе бронепоезд, у которого пушка 370 тонн весом. Ну, это же...
Таких не бывает.
Ну, не бывает. Просто не бывает. Мы другая культура. Мы выше по своему происхождению. Мы калибр 305 миллиметров, а пушка, стоящая, самая большая на бронепоезде, стояла 130 миллиметров, которая с «Авроры» снята, да, Б-13, Б-2Б. Вот. И то ее отдельно надо было... упирать. Она не могла работать железнодорожного пути неподготовленного. Ей нужно было специально создавать основание временное. Так что обычно это 100 миллиметров. Ну, это вот очень хорошо. 100, 76,2 и 100. А вы едете на форт Красную Горку и задаетесь вопросом, где тут бронепоезд? Ну, вот. У нас не так. У нас находится треть артиллерийских железнодорожных транспортеров России. Транспортеры ТМ-312 и ТМ-1180, то есть 1,305 миллиметров. Аналогичных орудий форта Красную Горку у нас было 8 таких орудий, а на транспортере вот такое орудие стоит 1914 года Обуховского завода. И 180-миллиметровый транспортер Ленинградского металлического завода, а пушка стоит завода «Большевик», советская, 180 миллиметров. Такие же два транспортера есть в Москве, на Поклонной горе. Один большой транспортер в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Теперь уже на Балтийском вокзале, в музее Октябрьской железной дороги стоит. А третий маленький транспортер, недостающий, в 2014 году найден в Севастополе. Итак, 3 и 3, да, всего их 6. И треть их... оба находятся на форту Красная Горка. Но мы должны себе твердо сказать, и петербуржцы должны быть говорить, они все с форта Красная Горка. В 1962 году их снимают с вооружения, все транспортеры, и они перебираются к нам. Назывался «Объект 100», стрельбовая площадка Алютина, это форт Красная Горка рядом, и туда они съехались. А потом... В 1975 году два транспортера становятся на вечную стоянку музейную форта Красная Горка. Остальные транспортеры перебираются в, собственно, форт Красная Горка, арсенальная, то есть лучшая часть форта Красная Горка, батареи 12 дюймов, сам пристроенные, их превратили к ним пристроили огромные-огромные сараи, чтобы туда транспортеры эти заехали. Можете себе представить размер сарая? Вот такими закрыли чехлами их. И они там стояли до 2002 года. А в 2002 году вот они разъезжаются по музеям, а остальные транспортеры к 2004 году уничтожены на металлолом.
Это же преступление.
По программе «Квартиры офицерам флота». Квартир так и не получили.
Но это преступление.
У каждого нашего транспортера еще было до 40 вагонов. Мы же хозяйство имеем все, да? Едет же крепость. К вам прибудет 3 транспортера. Это же прибыла Кронштадтская крепость.
Ну, фактически, да.
Да. И вам нужно, чтобы прибыл весь, все его, вся его жизнь. Личный состав 450 человек на 3 транспортера. Должны быть вагоны для проживания, приготовить пищу, хранение продуктов. Под ним, значит, у каждого отдельного транспортера разборная дальномерная вышка своя. Железнодорожные пути ремонтировать. Все сами же должны сделать, да? Следовательно, у него должен быть транспорт с собой для этого, запас рельсов, костылей, шпал. Вот. И для артиллерийского системы своей, по крайней мере, 2 броневагона со снарядами и ремонтными частями. Плюс без красного уголка для политработы вы никуда не поедете. Клуб вам нужен, баня нужна, да? Вот вам 40 вагонов.
Энергостанция.
Все, вот видите, напоминаемся друг другу. Плюс они же приезжают, тогда они должны себе домики строить. Но вы вызвали, и прибыло 4 состава. 4-й состав – это командование, да, со своей инфраструктурой. У него нет пушки. А 3 прибыли. И теперь вы говорите, вот, ребята, железная дорога, стройтесь. Железнодорожная артиллерия стрелять не может, неподготовленная. Маленькие транспортеры ТМ-1-180 могут, а большие нет. Нам нужны стационарные стрельбовые площадки. И они строятся длительное время, до 2 недель. Это представляет собой 19-метровый бетонный круг 3,5 метра глубиной. Посередине проходят рельсы, и точно в центре закладывается большая деталь, аналогичная той, что находится под животом у транспортера поворотного круга. Он привинчивается своим основанием к этому влитому в бетон. И тогда он будет вращаться вручную на этом огромном основании. И 3,5 метра бетона будут ослаблять отдачу выстрела и обеспечивать его точность. А рядом нужно построить, в зависимости от рельефа местности, до 38 метров высотой вышку, с которой огромный дальномер 6 метров длиной должен наводить на цель, ну, у нас на Финляндию, дальномеры. Поэтому один дальномер управляет 3 стоящими на этих основаниях, и они работают как батарея, как крепость, работают по цели. Это инфраструктура. Значит, просто транспортеры могут стрелять по площадям. А когда мы стреляем по целям, нам нужно выполнить такие условия. Вот такие основания. И мы обладаем таким основанием. В 7,5 километрах от форта Красная Горка этот объект сохранился. Павел Сергеевич Сапунов, наш товарищ, фортовед из Петербурга, исследователь железнодорожной артиллерии, он с физическим своим трудом сделал начало и серьезное продолжение работ. Он очистил сам одну площадку. Время безжалостно. Оно закрыло 10-сантиметровым ковром травы, земли эти площадки. Они не читаются. А сейчас, когда мы помогли ему, теперь все 3 площадки из космоса видно. А прежде догадаться даже невозможно было. И сейчас, когда вы придете, вы увидите циклопические по размерам сооружения. Дело в том, что 19-метровый круг, а к нему бетонные дороги. Потому что от вагонов, чуть дальше находящихся, надо подвести боеприпасы. А это тельфер. Это такой, ехать надо по бетону. Это все сделано. Сейчас, когда это расчищено, всякий приходящий кажется маленьким и думает, ну, дают. В 1938 году такое построили. В 1938. Значит, форт Красная Горка 1909-1915. А это в 1938 году, оказывается, мы продолжали строить гигантские сооружения. Мы могли. И они рядом. Но прошло время, и сейчас это в лесу. Нет железных дорог, ведущих туда, есть только остатки насыпей, варварски разграбленных. Но зато теперь у нас есть стрельбовая площадка и 38 метров ажурная железобетонная вышка, ведущая на самый верх. Но для безопасности у нее срезаны лестницы. Только промышленные скалолазы могут туда подняться и насладиться видом оттуда. Там дует.
Вышка под дальномер.
Под дальномер. А и наверху бронированная башня. Вот оно в ней стояло. Плюс там радиостанция находилась. Это такая служба мужская, морского офицера, артиллериста, разведчика. Она для здоровья весьма опасная. Там холодно. Там ветер, но это глаза, потому что дальнобойная артиллерия не видит противника, и форт Красная Горка слепой, и он не видел противника. А еще у нас с вами...
Ну, еще бы 35 километров, это далеко-далеко за горизонт.
Верно. А еще больше половины дней в году у нас сумрачные.
Да. Низкая облачность.
Да, низкая облачность. И форт Красная Горка прошел эволюцию в этом вопросе наблюдения. В 1910 году в деревне тогда Лебяжье, ныне это школа в Лебяжье, был размещен воздухоплавательный отряд. Колбаса поднимался в воздух, воздушный шар, под ним ивовая корзина, летчик-наблюдатель в любое время года в тулупе и с телефоном, привязанным к уху. На 1000 метров поднимается, и, находясь сам в 7 километрах от форта, он направляет его артиллерийский огонь. Вот представьте себе эту картину. В 19 году, 13 июня, форт Красная Горка поднимает мятеж. К концу первого дня мятежа под аэростат сбит с гидросамолетом. И мятежники остаются без глаз. С этого момента они стреляют на звук выстрела, да? Вот одна ситуация. 21 октября 19 года начинается единственная в мире дуэль специального судна, построенного в Англии для уничтожения морских крепостей. Монитор «Эребус» с двумя крупнокалиберными орудиями, мелкосидящий, встал в Копорской губе, ныне город Сосновый Бор, и оттуда расстреливает форты «Красная Горка» и «Серая лошадь», то есть модерн, промышленность Европы родила монстра для уничтожения морских крепостей. И первое его испытание — это бой здесь. Предполагалось не бой, а уничтожение. 900-килограммовый снаряд должен был...
Какой калибр там пушек?
Это на 2 дюйма больше, чем форт Красная Горка.
Это 14-дюймовый. Да. Получается вот. 347 миллиметров.
Вот у нас снаряды такие летят. Но произошло удивительное дело. Они не имеют аэростата. Работают по карте. Поэтому поставленные на бетон крепости пролетают. Снаряды пролетают крепость и падают вокруг крепости в землю, не взрываются. И начинается хождение. Можете себе представить, вы комендант крепости. А вот сообщение, вот там упал снаряд, и теперь все идут его смотреть. Знаете, боятся. А потом ведут тех, кто не видел. И начинаются демонстрации такие. И это возрождает ожидание апокалипсиса такой. Катастрофы, да, вот посмотрите, какие снаряды, они же в два раза больше, чем форта Красная Горка, и этих снарядов падает больше десятка, каждый день 2-4 выстрела, они пристреливаются. Что делать? Делает как положено. Воздушный наблюдатель Виктор Петрович Конокотин 30 октября, через 9 дней после начала стрельбы монитора «Эребус», в 4:30 утра зафиксировал две вспышки в районе нынешнего города Сосновый Бор, деревни Ручьи. По телефону 1000 метров и 7 километров до форта, и через минуту форт рявкнул своими двумя башнями. 4 снаряда пошли в перелет. Он поправляет. Они попадают в недолет по своей деревне, правда. Ну, получилась вилка. И англичане принимают разумное решение. Обрубают якоря, срочно вытаскивают на глубокую воду Эребус и оттаскивают его в Англию. На этом закончилась попытка создать монстра для уничтожения морских крепостей. И испытание происходило у нас на Балтике. И вот здесь, с одной стороны, воздушный наблюдатель. Класс. Да, летчик-наблюдатель, который точно наводит. А с другой стороны, что в трехминутный интервал форт «Красная Горка» берет вилку. При том, что он не пристреливался еще по этому району, не у него было. Это профессионализм. Получилось, что в 20 веке морское сражение в восточной части Финского залива однажды было. Было оно с монитором «Эребус», который был оттащен таким образом в Англию. Сражение случилось, и мы можем сказать, что однажды мы воевали по морю, потому что судьба обидела форт «Красную Горку». При изготовленной и готовившийся всю свою деятельность ежедневно для борьбы с кораблями противника, он их никогда не увидел. Германский флот даже не планировал из-за наличия форта «Красная Горка» вход в восточную часть Финского залива.
Кроме того, тут же было все заминировано.
Минно-артиллерийская позиция, Эннеминда, тянутые сети – это дальность полета форта «Красная Горка». На этом заканчивается 32 километра. Противник не дал выйти нашему суперфлоту подводных лодок. Мы располагали самым большим количеством подводных лодок начала Второй мировой войны. Вот они их не выпустили. Но это говорит лишь о том, что на дальности орудий форта «Красная Горка» в морской акватории строится с обеих сторон. Да? Ну, в первую очередь, конечно, немцами и финнами противолодочные заграждения и надводных кораблей. Они ни немцы, ни финны и не планируют войти. Форт, который назначен для войны на море, воюет по суше. Но вы же понимаете, военный человек, вы его видите в возрасте или в звании, вы полагаете, что у него есть победы. А у нас этих наград почти нет, кроме одного боевого красного знамени 1944 года за Оранимбаумский плацдарм. А за море где награды? Вот получается так, что своим существованием форт «Красная Горка» ни в Первую, ни Вторую мировую войну не оставил противника шанса войти в восточную часть Финского залива, но за это наград не дают. Нет жертв.
Нет уничтоженных кораблей.
Не было. Понимаете? И отсюда может родиться впечатление, что ошибочность, да, что средства затрачены напрасно. А видите, для этого нужен другой уровень мышления, нужно понять. А вот само существование, оказывается, даже не дало противнику шансов. Вот. Эта заслуга не оговорена, не признается вслух. А мы говорим, что подвиг крепости произошел на суше. 41 год, 31 августа, форт «Красная Горка» вступает в бой. Это началась сухопутная часть войны для нас. И она продлится по 14 января 1944 года, когда будет полное снятие блокады Ленинграда. «Красная Горка» разделит судьбу блокадного Ленинграда, но автономно. Вокруг себя создав плацдарм, форт «Красная Горка» протянулся плацдармом от реки Воронка за нынешним городом Сосновый Бор атомной станции до Старого Петергофа, а от Старого Петергофа до Лигова – немцы. И между нами нет суши, да? А в глубине находится город Кронштадт, который нельзя допустить до прямых обстрелов. Он всего 7 километров от города Оранимбаума-Ломоносова. Любая сухопутная артиллерия получила бы доступ для уничтожения Кронштадта и оставшихся кораблей Балтфлота. Мы не имеем права сдать эту черточку суши. Мы держимся за нее. Кронштадт живет благодаря Оранимбаумскому плацдарму, его обороне, но Кронштадт снабжает продовольствием, боепитанием защитников плацдарма. Однако вот плацдарм нужен, чтобы защитить Кронштадт, но на самом деле не допустить флот открытого моря Германии в восточную часть Финского залива. Представьте себе, пал Плацдарм Оранienbaumский, пал Кронштадт. Теперь море открыто. Противник с обеих сторон, финны и немцы, могли бы войти. Значит, подвиг жителей или защитников Оранienbaumского плацдарма и заключался в последовательности операций защитить Кронштадт, не дать противнику войти в Финский залив. Эта задача была выполнена. Несправедливость произошла, по моему мнению, в 44 году, когда полное снятие блокады в мае месяце 1944 года командир дивизиона, так назывался форт «Красная горка», 31-й отдельный артиллерийский дивизион, просит о награде руководства страны и просит название, награду следующую – назвать форт «Ленинградский». Знаете слово «Ленинградский»? Наградили орденом Красного Знамени. У нас нет этого ордена, у нас нет и гвардейского знамени сегодняшних защитников форта, но мы помним, что он награжден орденом Красного Знамени. Было ли имя «Ленинградский» живучим? Вот как мы же имели несколько названий. Мы были форт Краснофлотский, форт имени Фрунзе, форт Ф. Ну, кто сегодня это вспоминает? Но признание единенности с Ленинградом, это дорого стоило. У нас была одна судьба, и сегодня эта судьба разошлась. Ленинград, Оранienbaumский плацдарм. В 1948-1949 годах, начало ленинградского дела, исчезает со страниц исторических исследований, и ленинградская блокада забыта, намеренно и оболгана. Однако в 70-е годы процесс принял обратную сторону, и город Ленинград получил заслуженную долю любви, уважения всей страны. Но забыли Оранienbaumский плацдарм. И мы остались в забвении. А я же задаюсь вопросом, почему мы остались в забвении. Потому что мы другой регион, Ленинградская область. Можно в этом найти объяснение. Я считаю, что есть глубже причины. И одна из них на поверхности – жесткая правда. На Оранienbaumском плацдарме Владимирская батарея во время войны не работала. Работает форт «Красная горка», форт «Серая лошадь» и построенная в 30-е годы, к 32-му году, батарея 8 дюймов башенная, получившая название «Форт Бухарин», а потом, после Бухарина, названная по названию деревни, где она расселенная, Пулково. И, наконец, просто название 8 дюймов, поэтому в 2 километрах западнее форта «Серая лошадь» 3 года войны идет.
8 дюймов – 203 миллиметра.
Да. Это снятые с крейсеров башни, поставленные здесь, мощное бетонное тело, разнесенное на 160 метров в бетонном массиве, соединенные коридорами 2 башни. Одна выше другой, чтобы стрелять через другую. Вот. Это хорошее решение, но к войне подошли с расстрелянными стволами. Поэтому активной боевой деятельности на время войны не вела. В конечном итоге, только если бы плацдарм рухнул, она бы дралась, как Севастопольская батарея 35. Дралась бы до конца. Ну вот не получилось. Получилось, что форт «Серый лошадь» и форт «Красная горка» 872 дня ведут бои. И за время Великой Отечественной войны в этих крепостях не погиб ни один человек.
Круто.
Вот так. Понимаете? А как? Мы же имеем самую кровавую войну, где заслуги полководцев всегда предполагают десятки тысяч погибших. Или это держится за скобками, с пониманием масштабности этого, неизбежности. Слово «неизбежности», а в нашем случае ее нет.
Ну, тут особые условия. Все-таки такая крепость.
Фортификация, правда?
Так точно. И такая артиллерия.
Артиллерия, техника и наука. Дело в том, что основная часть расчетов артиллерийских форта «Красная горка» – это все сверхсрочники. А вы тебе представьте себя 30-летним мужиком, который 6-11 лет прослужил. Вы знаете смежные специальности, вы знаете устройство орудийного дворика или же всей батареи. взаимоотношения, вы испытываете доверие к тем, кто по знаниям ваш командир, да? Вы работали в условиях аварийности, отрабатывали несколько раз, и у вас есть проклятая работа. Дело в том, что форт Красная Горка перед войной – это образцовая крепость. И все выпускники мичманских школ, да, у Севастопольского училища береговой обороны и младших специалистов должны минимум полгода пройти стажировку, перед тем, как отправиться в береговую оборону. А вы все время на вытяжку, да? У вас все время вот чист должен быть, аккуратный, все время знания быть готовыми. А в результате вы получили эти знания. Хотели вы этого, не хотели, вас все время держали на этом.
В тонусе.
Ой, вот этот тонус, он принес свой результат. Это был профессионал, да, высокий профессионал. Представьте себе, для сравнения, страна всегда гордится словом «Брестская крепость». Но Брестская крепость – это отчаяние, это трагедия небольших коллективов, пехотных, в основном, частей и пограничников, да, которые не готовились работать в закрытых условиях. Им нужны полевые условия, да, им нужны траншеи, да, или же поле. Да, простор. А их в бетонные стены, которые еще устарели. Да?
Это же древняя крепость уже.
Ну, старая крепость до устарели. И их мужество, их благородное мужество, это мужество одиночек и малых коллективов, сложившихся стихийно. Это мужество солдата, но это не мужество крепости. В нашем случае это мужество крепости, да, в котором все остаются живыми, но 872 дня противник не может перейти линию падения этих снарядов. Это другой класс образования, да, это уровень подготовки. Я сказал, ну, слово учености неприятно, но наука тоже не очень хорошо звучит. Тогда так, профессионализма. Правда? Это был профессиональный коллектив. 6-11 лет службы. Я хочу задаться вопросом, да, кем командовать. И начало войны. Сколько раз нас обошли? Командиры предали. Это вот настроение. После этого коллектив распадается. А здесь 6-11 лет они вместе испытывали аварийные ситуации. Было видно на виду, кто есть кто. Командир, начальник чего-то, группа подразделения. Друг другу цену знали. И к войне это сложившийся коллектив, да, в котором неформальные отношения сходили из главного признания ваших профессиональных, образовательных, человеческих качеств. В итоге старшины были опытные. Слово «старшина» или «сержантский состав» – это наше проклятие нашей армии до сегодняшнего дня. А здесь младший командный состав, который управлялся огнем артиллерийского орудия, сложного, большого, 370 тонн веса, без вмешательства офицера, когда в этом появлялась необходимость. Они проявляли разумную самостоятельность и инициативу. Этому их научила сама жизнь в этих стесненных, закрытых условиях шестиэтажной башни, в которой от каждого из работающих, дело в том, что в августе 41 года с форта забирают каждого третьего. Срочно создаются бригады морской пехоты. И вы, начальник радиосвязи, вам говорит, отдай 40% личного состава. А еще говорят слово избыточного. Да нет у меня избыточного. Ну, я всегда плохих отдам, но это 5%, а 40%. Можете себе представить, вторая бригада морской пехоты, один батальон из моряков-подводников. Можете сказать, что с подводных лодок избыточный лично? Это отчаяние, это жест отчаяния. Форт Красная Горка отдал каждого третьего специалиста в морскую пехоту, где он, естественно, был не готов к ведению подобной войны. Но это было отчаяние августа 41 года. Как только они 31 августа встали по рубежу реки Воронка, с этого момента фронт остановился. Но 31 августа они потеряли 96% личного состава в один день боя. Это жуковские 16 контратак. Вот. Значит, оставшийся личный состав выполнял обязанности за товарищей всю войну. А теперь представьте, вы в августе 41 года 90-килограммовый мужик, красавец, семья. Теперь они ушли, в августе их отправили на Большую Землю. А в апреле 42 года у вас 45-48 килограмм веса. Вы поднимали снаряд в августе один. Сегодня вас четверо-шестеро нагибаются над ним, одышка, холодный пот. Вы его подняли и сидите долго после этого отдыхаете.
Я уж молчу о том, что для 12 дюймов картуз полузаряда 70 кило весит.
Вы ведь видите, вот писайте себе, это как вот? Какой нужен все-таки быть проникновение человека в технику, да, чтобы чувствовать себя и ее. И главное это еще что? Форд месяцами не стрелял, а быть в минутной готовности. Вот никуда не денешься, да? Обслуживай, готовь, проверяй, нештатные ситуации решай. Но помни, через минуту после начала приказа произвести выстрел. Это изматывает. А наград нету, вы же не уничтожили танковую механизированную колонну противника, вы не уничтожили большой бетонный объект, вы все время в минутной готовности. Форт «Красная Горка» расстрелял заготовленный перед войной боезапас на треть, понимаете? И при этом начало войны он расходовал артиллерийские орудия по прямому приказу командующего Балтийского флотом. Цена калибра. Но ведь у этого калибра должна быть и цель. Но в августе 41 года, 31 августа и начале сентября, не цель была в виде больших колонн, а остановить противника. Поэтому по площадям работали. Было таковое. И только осенью, глубокой осенью 41 года, артиллерийская разведка создана, опыт приходит. И, наконец, Трибуц отходит от прямого руководства главным калибром страны. И будут результаты. Они будут ощутимые, но сравнить то, что было в начале сентября 41 года, по-первому, и еще обида армии, отступающие части просят артиллерийского огня. Морские орудия должны стрелять целый день по целям, которые пехота называет. Появился пулемет противника, и по нему нужно 500-килограммовым снарядом? Вот, были недопонимания в этом отношении. Это место для полевой пушки. Каждому нужно знать свое дело. Пока приработались подразделения, и бригады морской пехоты заменили собой практически всю армию на Раненбаумском плацдарме. Это опыт, это будет сожительство их. И здесь я могу с уважением воспринять еще одну красивую, нет, не красивую, человеческую традицию. Я сказал, никто не погиб. А на форту Красная Горка мемориал. И каждый может сказать, он же братская могила у вас. Там лежит 206 моряков с трех русских эсминцев, погибших 21 октября 1919 года на своем минном поле перед деревней Ручьи Сосновый Бор. Но там еще лежит 27 человек. Это люди в командировке при подавлении Кронштадтского мятежа были возвращены и похоронены. А во время Великой Отечественной войны офицеры-наблюдатели, офицеры-разведчики, да, они погибают на передовой. С ними работают связисты свои же, да, оперативно держать связь с крепостью. А снайперы-пулеметчики обучают пулеметчиков морских пехотинцев, тоже гибнут. И их возвращают на форт, понимаете, домой. Вот это для меня очень человечно. Их не оставили в братских могилах безымянных. Их поименно привезли сюда. А война не тот случай, когда это всегда можно выполнить. А в конечном итоге последнего человека перенесли, полковника Голубятникова, в 1972 году. То есть это сколько же после войны прошло. Вот это откуда? Ведь это дорогое качество – перенести воина туда, где он служил, где его вспомнят, где он сам ходил. Да, вот, представьте себе, я понимаю, что на поле боя хоронят, да, это все так, а я отмечаю высокое нравственное начало. Когда оно зародилось, я не могу сказать, но на форту такое есть, и меня это вызывает безмерное уважение, что они дома, не в деревнях, далеко по России, да, они здесь. И получилось так, что в 1996 году форт покидает последняя воинская часть, Балтийский экипаж, и форт остается бесхозным. Форт уходит, жизнь из него. Остаются люди, которые не приспособились к этой жизни, не уехали в другие места. И могилы неухоженное орудие, которое мы с вами упоминали, и крепость. Вот в 96-м году что происходит. И второе, это большая сложность. Я сказал, братское кладбище, мемориал, а документов на него нет. А вы, как чиновник, как человек от власти, скажете, где паспорт, землеотвод, охранное обязательство. Ну, нынешние слова. А при социализме в 74-м году старики, настоящие ветераны береговой обороны, они главкома добились встречи с ним, и он издал директиву создать мемориал на форту «Красная Горка» для воспитания будущих поколений и для памяти тех, кто погиб. Все хорошо. И 9 мая 75-го года народным образом, почти без денег, мемориал построен. При социализме этого достаточно. А при нынешнем времени кто его обслуживает? Кто его защищает? Кто сохранность его объектов? Понимаете, вот какие возникли вопросы. До сегодняшнего дня документов таких нет у мемориала. Но есть теперь документы памятника областного значения, я имею в виду охранные границы. Ничего не смеете делать. Вот охранные границы, они охватывают нынешнюю территорию форта «Красная Горка» и заходят в болото. Чтобы, знаете, мы, может быть, не обнаружили чего-то еще.
Ну, с запасом.
На 200 метров.
Да. Чтобы... Предполье обеспечили.
Да, предполье. Потому что вот, когда отойдет вода, там выяснится, есть. Ну вот, вот это сделали. Сейчас, в ближайшие месяцы, я думаю, к осени, в Министерстве культуры будут закончены документы по охранным границам памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы уж два паспорта было. Понимаете? Одного у нас мало, я так полагаю. Это от того, что в 2007 году, когда у нас орудия стали вывозить, разбирать, мы были с документальной точки зрения беззащитны. У нас этого ничего не было. Сегодня, имея полный комплект охранных границ памятника областного значения, наслаиваем памятника ЮНЕСКО, и в этих границах всякие действия должны быть согласованы с ГИОПом, Комитетом культуры правительства Ленинградской области. Иначе вы преступник. И у нас теперь есть таковой документ, и есть право, сразу же увидев эти работы, обратиться в ГИОП, мобилизовать их на приезд, на проверку, и после чего мы понимаем, что последует действо. Государственная власть, я имею в виду Комитет культуры правительства Ленинградской области, на практике проверено, действует оперативно. И в случае с фортом «Красная Горка» сверхоперативно, удачно. Это последний раз нам пришлось испытать. Это в декабре минувшего 2017 года. А до этого это было в сентябре 2016. У нас все время притязание, потому что мы самый вооруженный форт. На наше оружие, в первую очередь, теперь.
Если что, у нас есть очень хорошие связи в Москве, в Комитете охраны памятников.
Прям неизбежно придется обращаться, поскольку вот захотел парк «Патриот» поставить в Кронштадте транспортер ТМ-1180. И при этом, вот теперь я прошу обратить внимание, идея красивая, сам парк «Патриот» еще юридически не создан. Какой в него объект материальный войдет, еще, видимо, есть только замыслы, но он уже создается, и в день военно-морского флота он будет презентован президенту страны. И, видимо, последует подписание документов.
Это уже в этом году?
Да, вот через
последние выходные июля, получается.
Да, будет самый большой морской парад. Да, поэтому 40 кораблей собираются у нас на Балтике, идут с Северного моря, с Каспийского моря сюда корабли. Да, это будет большой парад, большое напряжение для Западного военного округа. Ну, а у нас в подготовке этого мероприятия в конце ноября руководство Западного военного округа приняло решение о переносе нашего транспортера ТМ-1180 в Кронштадт. И я тут только одно, как историк, хочу сказать. Когда прибыл исполнять это поручение начальник БРАВ, береговых войск обороны, да, артиллерийских, контр-адмирал с красивой фамилией Веллер. Вот. Мы Его встретили. Всегда есть хорошие люди. Мы его встретили. Он холодно, вежлив. Ни слова лишнего. Но когда я сказал, позвольте, я вам расскажу вот историю этого транспортера. Он сказал, мне не надо. Я говорю, ну, вы, может быть, все-таки выслушаете до конца. А он мне сказал, это не памятник истории, это образец моего вооружения. И что в этом случае сегодня меня еще волнует? Если бы я ему стал рассказывать об этом транспортере, я показал бы ему на ствол. У нас на стволе, на конце ствола, в отличие от всех остальных транспортеров, есть такая проточка. Это означает, что это восстановленный ствол. А наш транспортер попал в плен на реке Сестра. А у него при выстреле финского снаряда оторвало 90 сантиметров ствола и образовалась розочка. И он попал в плен. И финны произвели ему ремонт. Они произвели ремонт настолько качественно, надстраивая внутреннюю трубу, лейнер, да, и остальные трубы. В итоге осталась вот эта технологическая проточка. И он стрелял по Кронштадту. И вот теперь вы поймите, вы приложили огромные усилия и поставили в Кронштадте орудие, стрелявшее по Кронштадту. Вот логика.
Это...
Но он не хочет слышать совсем.
Это не уважение, не знание истории, ну, просто непонимание, с чем ты имеешь
дело. Это образец моего вооружения, да? Я вот логику поясню. А я пытаюсь ему сказать, вы же нелепую ситуацию. Вы вложите деньги огромные, усилия людей, а потом вдруг откроется вот это...
Смешно будет.
Постыдно.
Смешно, стыдно, глупость страшная.
Ведь ничего не стоит услышать рассказ историка. И сказать, ой-ой, пусть он тут стоит. Он с форта у вас, да, наш. Он ваш, ваш, все-все-все. Больше не беру, не прикасаюсь. Вот. В итоге, но сопротивление наше было по-другому выполнено, с нашим накопленным опытом. Сразу было несколько писем депутатского состава до Госдумы, обращение нашего общества. Мы здесь предприняли быстрые энергичные меры. Это дошло, сопротивление, и приехал разобраться с этой ситуацией командующий Балтийского флота. Генерал-полковник Картополов. И я впервые встретил военного высокого уровня, умеющего слушать, полтора часа ходить по форту. Генерал-полковник, Западный округ, это ведь какая часть страны? Наверное, пятая часть страны. Вот он осмотрел все это.
Картополов, это начальник Западного военного округа.
Командующий Западного военного
округа. Нет,
нет.
Перепугался.
Нет, Западный военный округ, ему подчиняется Балтфлот. Нему подчиняется, ну, да, Балфлот.
Естественно.
Вся территория его. И вот он это все осмотрел, он это услышал и дал обещание перед офицерским составом всех командиров соединений, которые он привез с собой на форт, что ни одного килограмма исторического железа с территории форта Красная Горка вывезено не может быть. Это дал человек слово, вызывающее полное уважение. Но он сделал большее. При присутствии всех командиров соединений Западного военного округа он приказал 5-й зенитно-ракетной бригаде, расквартированной в городе Ломоносове, и у нас 68-й километр, их дивизион стоит, ракетный, Буков, стать шефами форта Красная Горка. То есть мало что вот он приехал, разобрался с ситуацией, да, кто ему тут мешает. Он, с одной стороны, дает обязательство, что ничего армии и флотом больше не может плохого сделано на форту, но он поручает действующему соединению войти в шефство. Командир дивизиона, командир бригады, полковник Соболев, говорит, есть помогать. Он говорит, отставить. Вы будете по-советски шефом вместе праздновать и вместе работать на форту, вместе организовать праздники. Вот. И я могу с твердостью сказать, по нашей странице в группе «Форт Красная Горка» увидеть, что прошедшую субботу у нас был военный церемониал, присягу принимали 100 человек на форту, на самом мемориале, а мемориал 5 дней перед этим приводился в порядок. Да, это вот как положено у военного церемониала, это все было сделано, и в этом году по территории форта трижды прошел военный парад. В крепости, которой больше четверти века было потери, уход жизни постепенно, как мелела река, уходила и оставляла после себя камушки и умершее животное. Сегодня прилив, и идут четыре коробочки армейские, да, с офицерским составом и с развернутым знаменем. Вот. А мы, другая группа, мы реконструкторы, да, русской артиллерии войны 1812 года, соответственно, у нас свои знамена и пушки. Мы, в отличие от них, артиллеристы, да, а они ракетчики. Вот. А вместе, вот получается у нас сегодня, что жизнь на форту стороннему человеку кажется уже налаженной, и что у нее есть такие границы широкие, что войска ходят по главной улице, а на мемориале поднимаются флаги, чего в этом веке не было. 21-м. Оно есть. Это вызывает уважение и гордость, что так может быть. А мой возраст и мой опыт мне не позволяет быть спокойным. Это хрупко. Это на живых людях. Сменится командующий округом, да?
Документы нужны, конечно же. Как говорил профессор Преображенский, да, в известном фильме, но это должна быть окончательная бумажка. Броня!
Вот по охранным границам, поэтому мы по всемирному наследию ЮНЕСКО закончим. К осени получим документы. Тут хорошо. Поэтому я
говорю... Музеификация нужна официальная.
Да. Вот это уже будет следующий вопрос, поскольку земля у нас Министерство обороны. Но наследие от господина Германа Грефа, земля у нас не военно-морского флота, а военного лесничества.
Тут есть хороший опыт, который неоднократно претворяли в жизнь наши западные коллеги, которые, например, линкор Нью-Джерси, линкор, да, Айова, да, линкор, да, Миссури, линкор Техаса и много-много там фрегат Конститьюшн конца 18 века. Это, с одной стороны, музей, безусловно, но при этом это объект военного подчинения, на котором каждый день поднимается военно-морской флаг. То есть это находится, как боевой корабль, как боевая часть, находится в подчинении Министерства обороны. Вот и нам бы что-нибудь такое сделать и с фортом Красная Горка, и с 30-й бронебашенной батареей. То есть одно дело, когда это музей, как Эрмитаж, в который можно прийти, посмотреть, а совсем другое дело, когда ты приходишь на боевой объект, который имеет расчет, там отделение консервации фортификационных сооружений, например, на котором
вы
есть рабочие...
Вы финнов хотите сразу сказать.
В том числе.
Правильно?
Да.
Тот же калибр.
Конечно, конечно.
И у них они работают.
И те же самые пушки.
Да.
Обуховские наши пушки.
Ну, ведь Финляндия – часть России, поэтому мы, они-то сохранили наследие России с большей хозяйственностью, да? И без претензий бывшей империи, метрополии, да? А вот они как свое сохранили, и это хорошо. И нам это есть пример. И у них раз в году праздник, стреляют главный калибр.
Да, водой.
Водой. Да, гидровыстрел. Но ведь все работает, как положено, и сюда съезжаются люди. Мы закончили в прошлом году. Слово «проект» – нехорошее слово. Дело. Мы воссоздали полностью процесс хранения снарядов в крепости и подачи его к пушке.
То есть элеватор установили?
Слово «подъемник», употреблю слово буквальное. Два подъемника. Да, они зеркально работают. Мы полтора года их извлекали из взорванного форта. Там было 4,5 метра грунта, пропитанного известью. Это жестокая порода. Тем не менее, все это сделал, он действует и работает. А сейчас, в эти дни, мы заняты совершенно новым для всех делом. У нас возникла сначала красивая идея. Дудерговские высоты и Пулковские высоты. На них стояли орудия Великую Отечественную войну морские на временных основаниях. Это пушки «Авроры» 9 штук, да? 10-я это на бронепоезде будет поставлена за родину, потому что она была в ремонте в момент, когда ставили эти пушки. А когда ее вернули, то она уже не понадобилась. Туда ее и поставили на бронепоезд. И еще стояли 10 пушек на Пулковских высотах. Они трагически погибли 11 сентября 1941 года. Там, как военный, я имею претензии, но не в этом дело. Есть судьба. И сейчас в результате хозяйственной деятельности последние два основания, на них наступила слаломная трасса. И начинения не являются памятниками. Они не, формально не памятники, знаете, не оформлены. И гибель, ну, никто не заметит, особенно, скажем. Потому что есть памятник один. Выполнен он странно. Вы придете и скажете, что я перед собой вижу. Вы увидите 2 на 2 метра плиту 20 миллиметров. Из нее торчат по кругу 36-метровых шпилек, и еще по краям 6, и там 6. И все это как ветром вот так задуло. Что это такое? Разве на это можно пушку поставить? Ну, вот это выкопано. Дело в том, что немцы сняли и пушки, и верхнюю плиту сняли. А когда снимали, они погнули шпильки, которые обе соединяют в единую конструкцию. А деревянная конструкция вокруг, проходящая в него внутри, они просто вырезали все дерево, им нужно было железо. Ну, вот оставшуюся часть после немцев поставили на постамент. И вот такой ежик постмодерна стоит. Мы озадачились подобной проблемой, поскольку нас об этом просил человек, который за это заботится. И вот Николай, он там нас бомбардировал сообщениями, и мы на совете приняли решение, что мы будем заниматься судьбой. Помню, что 10-я пушка была у нас на форту «Красная горка», бронепоезд «За Родину», значит, мы соответственны за это. У нас пушка Б-13 есть, и мы рядом в земляном основании сделаем углубление и соберем, но соберем его в более полном, потому что это непонятная штука. Такую ставить в нашем понимании нельзя, этот ежик. Мы к этому времени знаем, что с форта «Красная горка» в Великую Отечественную войну на новое место ушли 2 пушки. И они были поставлены на подобное основание на мысу Сурниеми, деревни Шепелева, 11 километров западнее форта. Потом они вернулись, а основания остались на месте. Мы нашли эти основания и решили за счет найденных нами оснований отремонтировать Авроровское, чтобы у него верхняя плита была, понимаете, с дыркой. Вот. Это все было подработано, но в последний момент в дело вмешались уважаемые профессора, археологи, тот, кто занимается Новой Ладогой, и автор книги «Петерговская дорога». И они исходили из благородной идеи, что памятник должен быть памятником в той земле, в которой он родился. И протест высказали губернатору. Мы вынуждены были прекратить операцию по эвакуации основания с Дудерговских высот. До сегодняшний день прошло 2 года, строительство прошло через них. Но это на судьбе не нашей. Не мы ответственны за такое дело. Но мы же основание нашли. Теперь мы его, не разбирая, вытащили из глубины эту этажерку большую, толстую, она 2 тонны, наверное. Мы ее извлекли, и в прошлом году мы ее поставили рядом. А сейчас мы делаем то, что должно сделать. Мы построили в земле 6x6 метров сруб, в середине этажерку, с каждой из двух сторон по 2 стенки из бревен проходит через эту этажерку. В итоге создается вид сверху 9 окон. Мы их заполняем камнями, а дальше насыпем землю. И вы, с одной стороны, все оставим открыто, а везде землю. И вы увидите музейный продукт, как морская пушка в Великую Отечественную войну стояла под Москвой, как она стояла на Дудерговских высотах, и на мысу Сурниеми наша. А рядом сама пушка, поэтому вам всего 30 метров по воздуху перенести и поставить, и вы сразу видите, как эта пушка 21 тонну весом могла стрелять и не клюнуть. Да, при выстреле, не отпасть вот так. Вот это такая сложная конструкция. Мы все не плотники. А рубить в чашку сруб – это проблемно, да, трудно. Но мы строим. А мы на 2/3 сруб. А он сложный же с этими. То есть, каждый венец у нас 8 бревен уходит. Не 4, а 8. Тут прошли 2. Здесь 2, и по периметру 6x6. Вот. Мы одновременно пропитываем и шпильками соединяем. Нам осталось положить 2 венца. Мы заканчиваем начатую в прошлом году работу. Если уж мы не спасли основание пушки Б-13-2С «Авроры», то мы восстановили основание нашей пушки в 43-м году, поставленную на мысу Суарнеями. У нас есть для этого приказ архивный, соответственно, технология оттуда, фотографии, и мы это сделаем. Я думаю, в ближайшие две недели первый в стране музейный продукт «Морская пушка на сухопутном фронте» будет сделан. А следующие работы ждут. У нас же странная вещь произошла. Командующий Западного военного округа, приезжая на форт, не нашел форт.
Может, хорошо спрятали.
Да. В 96-м году, когда уходит с форта экипаж, оставшиеся жители форта разобрали деревянное здание в течение месяца на 19 тысяч человек. Можете представить? А за это время выросли сосны. Вы подходите и говорите, какая группа сосен? Я говорю, это стоматологический кабинет. Вот, поскольку на этой благой земле, на 36 метров песка, когда человек ходил многократно, растет не крапива, не иван-чай, а сосна. И как только видите группы молодых сосен, я вам назову, где это было. Так вот, за один месяц это было разобрано, поэтому неудивительно, проезжая через поселок Форт Красная Горка, не найти форта. Нам сейчас стоит задача, сами себе задачу ставим, мы поставим дот на перекрестке, чтобы слепой не проехал, не то что генерал-полковник.
Ну что ж, хорошо. Я думаю, что нам нужно будет продолжить поговорить про береговую артиллерию, потому что мы сейчас поговорили о ней, так я бы сказал, в двух словах, про фортификацию более-менее стало понятно. Спасибо вам большое.
Добро.
Спасибо вам за вашу работу, за вашу службу. Вот. А всем чиновникам хочу сказать, что первое, с историей нужно обращаться очень бережно, потому что она вроде бы беззащитная, но неизбежно карает за то, что вы в нее плюете. Не надо быть жадными. История отомстит. Второе, для нормальных людей хочу сказать, что приезжайте на форт Красная Горка, потому что крепость, как я думаю, вот такое мое личное мнение, это одна из лучших метафор истории с небольшим основанием, под которым есть гигантский базис, уходящий корнями чуть ли не до центра Земли.
Да.
Вот. Спасибо. Всего доброго. Всем пока.